Глава 25. Бакип. Замок Третфорд на Винной реке был одной из резиденций правящей семьи видящих. Здесь королева Дизаир провела свое детство, и сюда она возвращалась каждое лето со своим сыном Регалом, пока он был ребенком. Город Третфорд — это очень оживленное место, центр торговли в самом сердце скотоводческой и земледельческой страны. Винная река — сонный судоходный поток, путешествовать по которому легко и приятно. Королева Дизаир всегда настаивала, что Третфорд во всем превосходит Оленей замок, и что для королевской семьи это самое, что ни на есть, прекрасное место. Путешествие назад в Оленей замок богатым на события не стало. Ко времени нашего возвращения Кетрикин была утомлена и измучена, хотя она пыталась не показать этого. Ее усталость была видна по кругам вокруг глаз и морщинам в углах рта. Герцог Келвар предоставил ей паланкин для путешествия домой. Она проехала в нем немного, но скоро поняла, что ее только еще больше тошнит от качки. Паланкин отослали назад с благодарственным посланием от королевы, и она ехала дальше верхом на своей кобыле. На вторую ночь к нашему костру пришла Фоксглоу и сказала Баричу, что несколько раз вроде видела волка. Барич лишь пожал плечами и заверил ее, что зверь, скорее всего, просто любопытный, и его появление ничем не грозит ни людям, ни лошадям. После ее ухода Барич повернулся ко мне и сказал:
«Со временем это будет случаться все чаще».
«Что?»
«Волк, замеченный поблизости от тебя. Фиц, остерегайся. После твоего сражения с перекованными по замку поползли слухи. Там было очень много волчьих следов, а раны на убитом человеке не похожи на те, что мог нанести клинок. Кто-то уже сказал мне, что видел крадущегося по ладной бухте волка в ночь битвы. Я даже выслушал дикую историю о волке, который превратился в человека, когда сражение закончилось. В грязи у палатки королевы тоже остались волчьи следы. Твое счастье, что все выбились из сил и так спешили избавиться от тел. Несколько человек погибли явно не от человеческой руки».
«Несколько? А!»
Лицо Барича исказилось от ярости. «Прекрати это! Немедленно!»
«Ты силен, сердце стаи, но...»
Мысль прервалась, и внезапно из кустарника донесся удивленный визг. Несколько лошадей испуганно подняли головы. Я сам смотрел на Барича. Он толкнул ночного волка сильно, но с большого расстояния.
«Твое счастье, что он был далеко, потому что сила...»
Начал я говорить ночному волку. Взгляд Барича переметнулся на меня.
«Я, кажется, велел прекратить. Немедленно. То, что ты делаешь в моем присутствии, оскорбляет меня больше, чем если бы ты ехал, запустив руку в штаны».
Я не ответил. Годы совместной жизни научили меня не спорить с ним о даре. Барич знал, что я связан с ночным волком. Я знал, что Барич по-прежнему будет выносить мое присутствие, пока сможет. Мне не нужно было постоянно напоминать ему, что сознание волка неотделимо от моего. Я согласно склонил голову. В эту ночь, впервые за долгое время, мои сны принадлежали мне одному. Мне снилась Молли. Она снова была в своих красных юбках и сидела на берегу на корточках, ножом срезала с камней ракушки и съедала их содержимое сырым. Она посмотрела на меня и улыбнулась. Я подошел ближе. Она вскочила и босая побежала по берегу. Я кинулся за ней, но, как всегда, не мог догнать ее. Волосы разлетались во все стороны, и она только смеялась, когда я просил ее подождать. Я проснулся, испытывая странную радость от того, что она убежала от меня, и вспоминая нежный запах лаванды. Мы ожидали, что нас будут приветствовать в Оленьем замке. Если учесть, что погода была хорошая, корабли должны были прибыть раньше нас с вестью о нашем триумфе. Так что мы не были удивлены, увидев отряд гвардейцев Регала, выходящий нам навстречу. Но показалось странным, что, заметив нас, они продолжали молча идти вперед. Ни один человек не закричал и не помахал рукой. Они подошли к нам, молчаливые и серьезные, как призраки. Я думаю, Барич и я одновременно увидели жезл в руках идущего впереди человека. Маленькая полированная палочка, означавшая серьезное известие. Барич повернулся ко мне, и мы смотрели, как они приближаются. Ужас отразился на его лице.
«Умер король Шрюд?»
— тихо предположил он. Я не ощутил никакого удивления, только разверзшуюся пропасть потери. Испуганный мальчик внутри меня ужаснулся тому, что теперь никто и ничто не будет стоять между ним и Регалом. Потом я подумал, как буду называть его дедушка вместо мой король. Но все это не было связано с моими чувствами как человека-короля. Шрюд вылепил меня, сделал из меня то, чем я стал, к добру или к худу. В один прекрасный день он забрал жизнь мальчика, игравшего под столом в большом зале, и поставил на ней свою печать. Это он решил научить меня читать и писать, владеть мечом и приготавливать яды. Мне казалось, что с его уходом я должен буду взять на себя ответственность за свои действия. Это была странная и пугающая мысль. Все уже заметили идущего впереди человека. Мы остановились на дороге. Стража Кетрикин расступилась, как раздвигающийся занавес, чтобы позволить ему подойти к королеве. Ужасное молчание продолжалось, пока он передавал ей жезл и маленький свиток. Красная восковая печать сломалась под ногтем королевы. Я смотрел, как воск падает на грязную дорогу. Кетрикин медленно развернула свиток и прочитала его. Ее лицо застыло, рука безвольно опустилась. Свиток вслед за печатью полетел в грязь. С ним было покончено. Она никогда больше не захочет видеть его. Она не упала в обморок, не закричала. Но глаза ее были устремлены вдаль, когда она бережно положила руку на свой живот. По этому жесту я понял, что умер не Шрюд, а Верити. Я стал искать его. Где-то, безусловно, где-то внутри меня тлела искра связи, тончайшее соединение. Нет, я даже не знал, когда она исчезла. Я вспомнил, что всегда терял свою связь с ним во время боя. Теперь в моей памяти всплыло то, что в ночь битвы показалось какой-то странностью. Мне почудилось тогда, что я слышал голос Верити, отдающий не имеющий смысла приказы. Сейчас я не мог вспомнить ни одного конкретного слова из того, что он кричал. Но мне представлялось, что это были распоряжения, отданные в битве, разбегаться или искать укрытие, но я ничего не мог вспомнить. Я посмотрел на Барича и увидел в его глазах вопрос. Мне пришлось пожать плечами. «Я не знаю», — сказал я тихо. Он нахмурился, обдумывая это. Будущая королева Кетрикин очень тихо сидела на своей лошади. Никто не пошевелился, чтобы коснуться ее. Никто не произнес ни слова. Я посмотрел в глаза Баричу и увидел в них только обреченность. Во второй раз он переживал смерть будущего короля, так и не успевшего взойти на трон. После долгого молчания Кетрикин повернулась в седле. Она обратилась к своей страже и конным солдатам, сопровождавшим ее.
Принц Регал получил известие, что будущий король Верити мертв.
Она не повысила голоса, но ее услышали все. Веселье угасло, и с ним блеск триумфа. Она дала людям несколько мгновений, чтобы собраться с мыслями. Потом пустила свою лошадь шагом, и мы последовали за ней в Оленьий замок. Мы свободно проехали через ворота. Солдаты, стоявшие на часах, проводили нас взглядами. Один из них быстро отсалютовал королеве. Она этого не заметила. Барич нахмурился сильнее, но ничего не сказал. Во дворе замка на первый взгляд все было как всегда. Конюши подошли, чтобы принять лошадей, в то время как остальные слуги сновали вокруг, занятые своими делами. Почему-то именно эта обыденность камнем ударила по моим нервам. Верити мертв. Разве жизнь после этого может идти своим чередом? Барич помог Кетрикин спешиться, и она попала прямо в объятия своих леди. Я заметил выражение лица Фоксглоу, когда придворные леди уводили королеву. Они говорили о том, какой усталой она выглядит, беспокоились, здорова ли она, и выражали ей сочувствие и соболезнования. Во взгляде капитана стражи королевы была ревность. Фоксглоу была всего лишь солдатом, присягнувшим защищать свою королеву. Сейчас она не могла последовать за Кетрикин в замок, как бы ни любила ее. Теперь королева была под опекой придворных дам. Но я знал, что с этой ночи ни один барич будет стоять на страже у дверей Кетрикин. Заботливое бормотание дам по поводу самочувствия королевы означало, что слух о ее беременности уже долетел до Оленьего замка. Знает ли Регал? Я давно понял, что слухи поначалу циркулируют среди женщин и только потом становятся всеобщим достоянием. Внезапно мне очень захотелось узнать, сообщили ли Регалу, что Кетрикин вынашивает ребенка, наследника трона. Я отдал поводье у колька Хенсу, поблагодарил его и обещал все рассказать позднее. Но когда я направился к замку, на плечо мне легла рука барича.
На пару слов. Это срочно.
Иногда он обращался со мной как с законным принцем, а иногда хуже, чем с последним из конюшенных мальчиков. Эти слова не были просьбой. Хэнс с кислой улыбкой вернул мне поводья уголька и исчез. Я пошел за баричем, который вел в конюшню крепыша. Ей было нетрудно найти пустое стойло рядом с местом уголька. Свободных стойл было слишком много. Мы оба начали чистить лошадей. Меня охватило давно забытое чувство умиротворения, которое я испытывал всегда, когда ухаживал за своей лошадью, а рядом работал барич. В нашей части конюшни было довольно тихо, но он ждал, пока поблизости не станет совершенно пусто, чтобы спросить.
«Это правда?»
«Я точно не знаю. Моя связь с ним потеряна. Она была слабой еще до того, как мы отправились в Ладную бухту, и мне всегда трудно поддерживать связь с Верити, когда начинается бой. Он говорит, что, возводя такие высокие стены, чтобы не пропустить к себе тех, кто вокруг меня, я отгораживаюсь и от него».
«Я ничего этого не понимаю, хотя слышал о таких затруднениях. Ты уверен, что потерял его именно в бою?»
Я рассказал о своих неопределенных ощущениях во время битвы и о подозрении, что Верити был атакован в то же самое время. Барич нетерпеливо кивнул.
«Но не можешь ли ты связаться с ним теперь, когда все спокойно? Восстановить связь?»
Я подождал мгновение, пока не прошел приступ отчаяния. «Нет, не могу. Я не настолько владею силой». Барич нахмурился.
«Смотри-ка, мы знаем, что в последнее время сообщения доходили с 5 на 10. Почему мы должны верить, что весть о смерти Верити не выдумка?
Я полагаю, и не должны верить. Хотя трудно себе представить, что даже Регал был способен сказать, что Верити мертв, когда это не так».
«Нет ничего, на что он не был бы способен», — тихо сказал барич.
Я выпрямился, оторвавшись от чистки копыт уголька. Барич стоял, прислонившись к двери в стойло крепыша, и смотрел в пространство. Белая прядь в его волосах была напоминанием о том, каким безжалостным может быть Регал. Он приказал убить барича так небрежно, как человек прихлопывает надоевшую муху. По-видимому, Регала нисколько не заботил тот факт, что барич все-таки остался жив. Он не боялся мести главного конюшева или бастарда.
«Так, а что он скажет, когда Верити вернется?» — спросил я.
«После коронации Регал позаботится о том, чтобы Верити никогда не вернулся. Человек, сидящий на троне 6 герцогств, может найти способ разделаться с неудобными людьми».
Барич упорно прятал от меня глаза, и я попытался пропустить этот укол мимо ушей. Он сказал правду. Когда Регал придет к власти, я не сомневался, что найдутся убийцы, готовые исполнить его приказ. Возможно, они уже существуют. От этой мысли меня охватил озноб. Если мы хотим удостовериться, что Верити все еще жив, нужно послать кого-нибудь найти его и вернуться с вестями о нем, сказал я баричу.
Это единственное, что мы можем сделать.
Даже если допустить, что гонец каким-то чудом останется в живых, это все равно отнимет слишком много времени. Когда Регал придет к власти, слова посланца ничего не будут значить для него. Да и сам посланец не посмеет произнести вслух свои новости. Нам нужно доказательство, что Верити жив. Доказательство, которое примет король Шрюд, и необходимо получить его до того, как Регал придет к власти. А Регал не будет откладывать свою коронацию.
Король Шрюд и будущий ребенок Кетрикен по-прежнему стоят между ним и троном, возразил я.
Уже доказано, что такое положение вредит здоровью даже взрослых, сильных мужчин. Я сомневаюсь, что его выдержит хилый старик или нерожденный младенец.
Барич покачал головой.
Так, ты не можешь связаться с ним силой. Кто может?
Кто-нибудь из членов круга?
Ха! Я не верю ни одному из них.
Возможно, король Шрюд? С сомнением предположил я. Если он воспользуется моей силой.
Даже если твоя связь с Верити нарушена? Настойчиво спросил Барич.
Я пожал плечами. Не знаю. Вот почему я сказал «возможно». Он провел рукой по холеной шкуре крепыша.
Нужно попробовать, сказал он решительно. И чем скорее, тем лучше. Кетрикен не должна горевать и чахнуть без причины. Так она может потерять ребенка. Он вздохнул и посмотрел на меня. Пойди и отдохни немного. Навести сегодня короля. Когда ты войдешь к нему, я прослежу, чтобы в королевских покоях не было лишних свидетелей того, что обнаружит король Шрюд.
«Барич», — возразил я, — «слишком много неопределенности. Я даже не знаю, будет ли король бодрствовать сегодня, сможет ли он работать силой и согласится ли он, если я попрошу его. Если мы это сделаем, Регал и все остальные узнают, что я человек короля и...»
«Прости, мальчик», — резко, почти грубо заговорил Барич. Тут на карту поставлено нечто большее, чем твое благополучие. Не то чтобы мне было совсем на тебя наплевать, но для тебя же будет безопаснее, если Регал узнает, что ты владеешь силой, а все прочие, что Верити жив, нежели все будут считать, что Верити умер, а Регал решит избавиться от тебя. Этой ночью мы должны попытаться. Может быть, мы потерпим поражение, но попробовать надо.
Надеюсь, ты сможешь раздобыть эльфийской коры, — проворчал я.
— Что? Пристрастился к коре? Будь осторожен, — он ухмыльнулся. — Я достану, не сомневайся.
Я ответил ему улыбкой и ужаснулся самому себе. Я не верил, что Верити мертв. Вот в чем я признался себе этой улыбкой. Я верил, что мой будущий король жив, и собирался восстать против Регала и доказать, что это так. Единственное, на что я пошел бы с большей охотой, это поединок с Регалом, и чтобы в моих руках был топор. «Сделаешь мне одно одолжение?» — спросил я Барича.
«Что?»
— настороженно поинтересовался он. «Постарайся беречь себя».
«Это всегда пожалуйста. Лучше за собой последи».
Я кивнул и потом стоял молча, чувствуя себя очень странно. Через мгновение Барич вздохнул и сказал.
«Ну что ж, пошли. Если мне случится увидеть Молли, ты бы хотел передать ей?»
Я покачал головой. «Только то, что скучаю без нее. Больше мне нечего сказать и нечего предложить ей». Барич посмотрел на меня. Странный взгляд. Сочувствие, но никаких ложных утешений.
«Я дам ей знать», — пообещал он.
Я вышел из конюшен, чувствуя себя повзрослевшим. Перестану ли я когда-нибудь оценивать себя по тому, как обращается со мной Барич? Я пошел прямо на кухню, надеясь раздобыть чего-нибудь поесть, а потом отдохнуть, как велел Барич. Караульная была полна возвратившихся солдат, рассказывающих интереснейшие истории тем, кто оставался дома, и не забывающих одновременно уничтожать мясное рагу и хлеб. Я хотел взять еду и отнести ее в свою комнату, но на кухне повсюду бурлили котлы, поднималось тесто и жарилось на вертелах мясо. Поварята сновали туда-сюда, что-то рубили и размешивали.
«Сегодня праздник?»
— глупо спросил я.
Повариха Сара повернулась ко мне.
«О, Фиц! Вернулся цел и невредим!»
Она улыбнулась, как будто сделала мне комплимент.
«Да, конечно! Мы празднуем победу в Ладной бухте! Но и тебя не забыли!»
«Мы будем сидеть за праздничным столом, зная, что Верите мертв?»
Повариха посмотрела мне в глаза.
«А чего бы захотел принц Верите, будь он здесь?»
Я вздохнул. «Он бы велел отпраздновать победу. Надежда народу нужнее, чем скорбь. Вот и принц Регал сегодня утром сказал то же самое. Слово в слово!» Удовлетворенно кивнула повариха. Она втирала специи в оленью ногу. «Конечно, мы горюем, поверите. Но пойми, Фиц, он покинул нас. Это Регал остался здесь. Он остался здесь, чтобы присматривать за королем и охранять побережье. Верите, больше нет, но Регал все еще с нами. И Ладная бухта не сдалась пиратам».
Я прикусил язык и подождал, пока пройдет приступ ярости.
Ладная бухта не пала, потому что Регал оставался здесь, чтобы защитить нас. Я хотел убедиться, что повариха действительно каким-то образом связывает эти два факта. Она кивнула, продолжая натирать мясо. Толченый шалфей и розмарин сказал мне мой нос.
«Это как раз то, что все время было нужно. Просто послать солдат. Сила — это, конечно, очень хорошо, но зачем знать, что происходит, если все равно никто ничего не делает?»
«Верите, всегда посылал военные корабли?»
«И они всегда приходили слишком поздно».
Она повернулась ко мне, вытирая руки о передник.
«О, я знаю, что ты любил его, парень. У нашего принца Верите было доброе сердце. Он сжег себя, пытаясь защитить нас. Я не говорю плохого о мертвых. Я только говорю, что, работая с силой и гоняясь за элдерлингами, нельзя покончить с этими пиратами. А вот принц Регал послал солдат и корабли, как только услышал. Это самое и нужно было делать все время с самого начала. Может быть, теперь, когда принц Регал начнет действовать, мы здесь и уцелеем».
«А король Шрюд?» Она неправильно поняла мой вопрос, и из ее ответа я узнал, что она думала на самом деле.
«О, он очень хорошо себя чувствует. Он даже спустится сегодня к празднику. Ненадолго, конечно. Бедняга. Он так страдает. Бедный, бедный».
«Мертвый». Она почти сказала это. Шрюд больше не был королем. Он был для нее только бедным, несчастным человеком. Регал добился своего.
«Ты думаешь, наша королева будет на празднике?» — спросил я. «В конце концов, она ведь только что услышала о смерти своего мужа и короля». «О, я думаю, она будет».
Повариха кивнула сама себе, перевернула мясо и начала натирать пряностями другую сторону.
«Люди говорят, что она ждет ребенка».
Голос поварихи звучал скептически.
«Она хочет объявить об этом сегодня».
«Ты сомневаешься, что она беременна?» — спросил я тупо. Повариха не обиделась.
«О, в этом я не сомневаюсь, раз она так говорит. Просто все это кажется мне немного странным. Почему она решила сообщить об этом после того, как пришло известие о смерти Верите, а не до этого?»
«Как-то?»
«Ну, некоторые удивляются».
«Удивляются чему?» — спросил я ровным тоном.
Повариха искоса взглянула на меня, и я проклял свое нетерпение. Я совершенно не хотел, чтобы она замолчала. Мне нужно было услышать слухи. Все.
«Ну...»
Она помедлила, но не смогла пренебречь благодарным слушателям.
«Просто всегда странно, когда женщина долго не беременеет, а потом, после отъезда мужа, вдруг заявляет, что ждет ребенка от него».
Она огляделась, чтобы увидеть, не слушает ли нас кто-нибудь еще. Казалось, все были заняты работой, но я не сомневался, что несколько человек навострили уши.
«Почему сейчас? Ни с того, ни с сего. А если она знала, что беременна, то чем думала, разъезжая по ночам на лошадях? Разве будет так себя вести королева, которая должна родить наследника трона?»
«Что ж...» Я пытался заставить свой голос звучать спокойно. «Полагаю, время, когда ребенок появится на свет, покажет, когда он был зачат. И те, кому нравится считать месяцы по пальцам, смогут это сделать. Кроме того, я заговорщицки наклонился к ней.
Я слышал, что некоторые из ее леди знали об этом до отъезда. Леди Пейшенс, например, и ее Лейси». Мне придется проследить, чтобы Пейшенс похвасталась этим, а Леси рассказала слугам.
«Ах, они!»
Повариха Сара развеяла мои надежды на легкую победу.
«Ну, не хотелось бы обижать леди Пейшенс, Фитц, но она иногда кажется немного глуповатой. Вот Леси, да, Леси можно верить. Но она много не говорит и не хочет слушать других».
«Что ж», я улыбнулся и подмигнул ей. «Вот откуда я это знаю. Я слышал это задолго до того, как мы отправились в Ладную бухту». Я наклонился к ней поближе. «Расспроси. Бьюсь об заклад. Ты обнаружишь, что королева Кетрикин пила чай из листьев малины от утренней тошноты.
Ты проверь. Спроси и убедись, прав ли я. Ставлю серебряную монетку».
«Серебряную монетку? Эхе, как будто у меня есть лишнее. Но я спрошу, Фитц. Это я сделаю».
«И стыдно тебе было не поделиться со мной раньше такой шикарной новостью? А я-то все тебе рассказываю».
«Что ж, тогда вот еще кое-что для тебя. Не только королева Кетрикен ждет ребенка».
«О-о-о! Кто еще?»
Я улыбнулся. «Не могу тебе пока рассказать, но ты будешь одна из первых, кто узнает, про кого я слышал». Я не имел ни малейшего представления о том, кто может быть беременной, но не сомневался, что в огромном замке таковая скоро найдется. Повариху надо было умаслить, потому что я собирался и дальше узнавать у нее все замковые сплетни. Она глубокомысленно кивнула мне, и я ей подмигнул. Она покончила с оленьей ногой.
«Эй, Дот, возьми ее да повесь на крюк для мяса над большим огнем. Да повыше! Я хочу ее испечь, а не сжечь. Давай, шевелись! Кеттл? Где молоко, которое я просил тебя принести?»
Я прихватил хлеб и яблоки, прежде чем отправиться к себе. Простая, но желанная еда для такого голодного человека, как я. Я поднялся к себе, вымылся, поел и прилег отдохнуть. У меня было мало шансов попасть к королю этим вечером. Но я хотел быть готовым к встрече с ним, насколько вообще можно быть готовым к чему-либо во время праздника. Я подумал было о том, чтобы пойти к Кетрикен и попросить ее подождать оплакивать Верити, но решил, что мне не удастся пройти мимо ее дам, чтобы сказать ей на ушко словечко. А что, если я ошибаюсь? Нет. Не стоит рассказывать ей раньше времени. Когда у меня будут доказательства, тогда и скажу. Я проснулся немного позже от стука в мою дверь. Несколько мгновений я лежал неподвижно, неуверенный, померещилось мне это или нет. Потом встал, отодвинул засовы и приоткрыл дверь. На пороге стоял Шут. Не знаю, чем я был больше удивлен, тем ли, что он постучал, вместо того, чтобы просто открыть замки, или тем, как он был одет. Я стоял и смотрел на него, разинув рот. Он изысканно поклонился, прошел ко мне в комнату и закрыл за собой дверь, не забыв тщательно задвинуть засовы. Затем вышел на середину комнаты и протянул ко мне руки. Он сделал медленный пируэт, чтобы я мог полюбоваться им.
«Ну как?»
«Ты сам на себя не похож», — сказал я глупо.
«Так и задумано».
Он одернул камзол, потом потянул рукава, чтобы продемонстрировать не только их ширину, но и разрезы, через которые была видна роскошная ткань нижних рукавов. Он взбил плюмаж на шапке и снова надел ее на свои белесые волосы. Цвета его наряда переливались от глубочайшего индиго до светлейшей лазури, и белое лицо Шута выглядывало из них, как очищенное яйцо.
«Шуты больше не в моде».
Я медленно опустился на кровать. «Это Регал тебя так нарядил?» — еле слышно спросил я.
«Не сказал бы. Он, конечно, предоставил одежду, но одевался я сам. Посуди сам. Если шуты больше не в моде, как себя должен чувствовать лакей шута?»
«Как насчет короля Шрюда? Он тоже больше не в моде?» — спросил я едко.
«Не в моде слишком заботиться о короле Шрюде».
Он подпрыгнул, потом остановился, выпрямился с достоинством, которого требовала его новая одежда, и прошелся по комнате.
«Я должен сидеть за столом принца сегодня и быть полным веселья и остроумия. Как ты думаешь, справлюсь?»
«Гораздо лучше, чем я», — ответил я кисло. «Тебе совсем наплевать на то, что Верити умер?»
А тебе совсем наплевать, что цветы цветут под летним солнцем?»
«Шут, на улице зима».
«Первое так же справедливо, как и второе, поверь мне».
Шут внезапно остановился.
«Я пришел попросить тебя об одном одолжении, если ты можешь в это поверить».
«Второе так же легко, как и первое. Что именно?»
«Не убивай моего короля ради собственных амбиций».
Я с ужасом посмотрел на него. «Я не могу убить моего короля. Как ты смеешь так говорить?»
«О, я многое смею в эти дни».
Шут сложил руки за спиной и начал расхаживать по комнате. Своей элегантной одеждой и непривычными позами он пугал меня. Это было так, словно какое-то другое существо вселилось в его тело.
«Даже если бы король убил твою мать?»
Меня охватил страх. «Что ты пытаешься мне сказать?» — тихо спросил я. Шут резко повернулся, услышав боль в моем голосе.
«Не, ты совершенно неправильно меня понял».
Это прозвучало искренне, и на мгновение я снова узнал моего друга. А Шут продолжал очень тихим, вкрадчивым голосом.
«Но если бы ты верил, что король убил твою мать, твою любимую, любящую, всепрощающую мать, убил и навсегда отнял ее у тебя. Как ты думаешь, тогда ты мог бы убить его?»
Я был слеп так долго, что мне потребовалось время, чтобы понять его. Я знал, что Регал считал, будто его мать была отравлена. Я знал, что эта уверенность была одним из источников его ненависти ко мне и к Леди Тайм. Он верил, что мы совершили это убийство по повелению короля. Но это было не так. Королева Дизаир отравила себя сама. Мать Регала пристрастилась к алкоголю и травам, приносящим забвение. Не получив власти, на которую, как она считала, у нее было право, королева нашла утешение в этих удовольствиях. Несколько раз Шрюд пытался остановить ее. Даже просил у Чейда трав и настоек, которые могли бы покончить с ее пристрастиями. Ничего не помогало. Королева Дизаир действительно была отравлена, но виновата в этом было исключительно ее потворство своим прихотям. Я это знал. И все же не принял в расчет ненависти, которая могла созреть в сердце избалованного сына, внезапно лишившегося матери. Мог Регал убить из-за этого? Конечно, мог. Мог бы он попытаться в качестве мести развалить 6 герцогств? Почему бы и нет? Он никогда не любил прибрежные герцогства. Его сердце всегда принадлежало внутренним герцогствам, более преданным его матери. Если бы королева Дизаир не вышла замуж за короля Шрюда, она оставалась бы герцогиней Фарроу. Иногда, перебрав вина и одурманив себя наркотиками, она утверждала, что, будучи герцогиней, могла бы собрать достаточно сил, чтобы объединить Фарроу и Тилт в единое государство под своей властью и избавить их от гнета остальных 4 герцогств. Галин, мастер силы, незаконный сын королевы Дизаир, взращивал ненависть Регала вместе со своей собственной. Была ли его ненависть достаточно сильной, чтобы погубить круг силы ради замыслов Регала? Мне это казалось страшной изменой, но я обнаружил, что допускаю это. Он мог. Сотни убитых людей, много десятков перекованных, изнасилованные женщины, оставшиеся сиротами дети, вырезанные под корень города. Все это результат мести принца за воображаемое преступление. Это потрясло меня. Но все сходилось. Это объяснение подходило к действительности хорошо, как крышка к гробу. «Я думаю, нынешнему герцогу Фарроу стоит позаботиться о своем здоровье», — задумчиво промолвил я.
«Он разделяет привязанность своей сестры к хорошему вину и наркотикам. Он хорошо обеспечен этим и равнодушен ко всему остальному. Полагаю, он будет жить долго».
«Как, возможно, мог бы и король Шрюд», — осторожно предположил я. Гримаса боли исказила лицо Шута.
«Я сомневаюсь, что ему осталось долго жить», — тихо сказал он. «Но остаток его жизни мог бы быть легким, а не полным крови и насилия».
«Думаешь, дойдет до этого?»
«Кто знает, что поднимется со дна размешанного котла».
Он внезапно подошел к двери,
и положил руку на засов.
«Вот о чем я прошу тебя», — сказал он. «Прекрати размешивать, господин Ложка. Дай гуще осесть».
«Я не могу». Он прижался лбом к двери, и это было не похоже на него.
«Тогда ты будешь смертью королей», — горестно прошептал он. «Ты знаешь, что я такое. Я говорил тебе. Я говорил тебе, зачем я здесь. Это единственное, в чем я уверен. Гибель династии видящих была одним из поворотных пунктов. Кетрикин вынашивает ребенка, который станет наследником. Династия будет продолжена. Это то, что было необходимо. Неужели нельзя дать старому человеку спокойно умереть?»
«Регал не даст этому наследнику родиться», — сказал я бесцветным голосом. Даже Шут широко раскрыл глаза, услышав, что я говорю так прямо. «Он не придет к власти, если королевская рука не будет прикрывать его. Рука Шрюда или Верити? Ты не веришь, что Верити мертв. Ты почти сказал это. А Кетрикин? Что испытывает она? Думает, что это правда. Позволишь ли ты шестигерцогством утонуть в крови и превратиться в развалины? Какую пользу может принести наследник трона видящих, если этот трон всего лишь разбитое кресло в выгоревшем зале?» Плечи Шута поникли.
«Существует тысячи перекрестков», — сказал он тихо. «Некоторые прямые и открытые, а некоторые только тени среди теней. Другие почти не вызывают сомнений. Потребовалась бы огромная цепь чудовищных событий, чтобы изменить эти дороги. Но есть другие дороги, покрытые туманом. Я не знаю, куда они ведут. Ты затуманиваешь меня, бастард. Ты увеличиваешь количество будущих путей в тысячи раз одним своим существованием. Изменяющий. Из некоторых туманностей ведут черные перепутанные нити проклятий, а из других — сияющие золотые изгибы. К глубинам или к высотам ведут твои пути. Я стремлюсь к среднему. Я хочу простой смерти для господина, который был добр к чудаковатому, насмешливому слуге».
Это был единственный упрек, который сделал Шут. Он поднял засовы, открыл замки и тихо вышел. Богатая одежда и важная поступь сделали его чуть ли не безобразным. Шутовской наряд и забавные прыжки никогда не создавали такого впечатления. Я тихо закрыл за ним дверь, а потом постоял некоторое время, прислонившись к ней, как будто мог таким образом не впустить к себе будущее. В этот вечер я тщательно приготовился к обеду. Когда я, наконец, оделся в лучшую одежду, сшитую для меня мастерицей Хести, то стал выглядеть почти так же хорошо, как Шут. Я решил, что подожду оплакивать Верити, и даже не буду делать вид, что оплакиваю. Когда я спустился по лестнице, мне показалось, что в этот вечер большая часть обитателей замка собралась в пиршественном зале. По-видимому, были приглашены все и знать, и более скромные персоны. За столом я оказался в обществе Барича, Хэнса и других работников конюшен. Это было наименее почетное место, которое я когда-либо получал с тех пор, как король Шрюд взял меня под свою опеку. Тем не менее, мои соседи нравились мне больше, чем собеседники, с которыми мне приходилось общаться за высоким столом. В большом зале сегодня собрались люди мало мне известные, в основном из Тилта и Фарроу. Были, конечно, и те, кого я знал. Пейшенс сидела за столом соответственно своему положению, а Лейси усадили даже еще дальше, чем меня. Я нигде не видел Молли. Несколько человек из Бакипа, довольно обеспеченные горожане, сидели ближе к высокому столу, чем я мог ожидать. Ввели короля, опиравшегося на руку элегантно одетого Шута. За ними следовала Кетрикин. Ее вид потряс меня. На ней было простое платье тускло-коричневого цвета, и она обрезала волосы в знак траура. Теперь они были длиной с ладонь, и лишенные обычной тяжести казались пухом созревшего одуванчика. Их цвет как будто тоже был срезан, и они стали такими же белесами, как у Шута. Я так привык к ее тяжелым золотым прядям, что теперь голова Кестрикен показалась мне странно маленькой. Ее бледно-голубые глаза тоже выглядели необычно, потому что веки покраснели от слез. Она не была похожа на скорбящую королеву. Скорее, она выглядела странно. Что-то вроде нового шута при дворе. В ней не осталось ничего от моей королевы. Ничего от веселой Кетрикен в ее саду. Ничего от босоногой воительницы с мечом наголо. Просто чужеземная женщина, совсем одинокая. По контрасту с ней Регал был одет роскошно. Словно собирался свататься и двигался уверенно, как охотящийся кот. То, что я видел этим вечером, было тщательно спланировано и отлично исполнено, как кукольное представление. Тут был старый король Шрюд, дрожащий, исхудавший и дремлющий над своим обедом, или ведущий рассеянную беседу, не обращаясь ни к кому в частности. Была будущая королева, молчаливая, почти не прикасающаяся к еде, скорбная. И над всеми главенствовал Регал, верный сын, сидящий рядом со своим слабеющим отцом. Около него расположился шут, роскошно одетый. Он должен был оживлять разговор Регала шутками, чтобы речь принца казалась более блестящей, чем она была на самом деле. Кроме них, за высоким столом сидели герцог и герцогиня Фарроу, герцог и герцогиня Тилта и их многочисленные фавориты из числа менее знатных придворных. Герцогства Бернс, Риппен и Шокс не были представлены вовсе. Когда подали мясо, два тоста были провозглашены за Регала. Первый произнес герцог Колдер, владетельный из Фарроу. Он долго прославлял принца, называя его защитником королевства, расточая ему похвалы за молниеносную кампанию по освобождению Ладной бухты и мужество, с которым Регал принимает самые необходимые меры для защиты интересов шести герцогств. Это заставило меня навострить уши. Но герцог говорил немного завуалированно. Поздравления и восхваления, но ни слова о том, что на самом деле замыслил Регал. Если бы эта речь продолжалась чуть-чуть дольше, она бы превратилась в панегирик. Когда герцог начал свою речь, Кетрикен выпрямилась и недоверчиво посмотрела на Регала. Очевидно, не в силах поверить, что он будет тихо кивать и улыбаться, выслушивая похвалы за то, чего не делал. Если окружающие и заметили выражение лица королевы, никто ничего не сказал. Следующий тост, как и можно было предвидеть, произнес герцог Рэм из Тилта. Он предложил выпить в память Верити. Это была хвалебная, но снисходительная речь. Герцог Рэм говорил о том, что пытался и намеревался сделать Верити, о чем он мечтал и чего хотел. Достижения Верити были навалены на тарелку Регала, и к этому почти нечего было добавить. Кетрикен бледнела и бледнела. Хотя дальше, кажется, было некуда, и губы ее сжимались все плотнее. Мне кажется, что когда герцог Рэм закончил, она была на грани того, чтобы встать и заговорить. Но поднялся Регал поспешно с наполненным бокалом в руке. Он сделал всем знак молчать и протянул бокал в сторону королевы.
«Слишком много этим вечером было сказано обо мне». И слишком мало о нашей прекраснейшей и будущей королеве Кетрикен. Она вернулась домой и узнала о своей тяжкой утрате. Однако я не думаю, что мой покойный брат верить и хотел, чтобы скорбь о нем затмила все, по заслугам принадлежащее его леди. Несмотря на ее состояние, понимающая улыбка на лице Регала слишком напоминала ухмылку, она решила, что в интересах ее нового королевства должна лично выступить против красных кораблей. Без сомнения, много пиратов пало от ее славного меча. Все знают, что наших солдат вдохновляла их королева, бросившаяся в битву ради них, ни на секунду не задумавшись о том, чем она рискует. На щеках Кетрикен стали проступать яркие красные пятна. Регал продолжал говорить о героизме королевы. Его речь была снисходительной и льстивой. Неискренность его придворных фраз каким-то образом принижала королеву, как будто Кетрикен действовала на показ. Я напрасно обводил взором высокий стол, защитить ее было некому. Если бы я встал со своего места и попытался оградить королеву от нападок Регала,
это выглядело бы еще больше издевкой. Кетрикен, которая всегда чувствовала себя неуверенно при дворе своего мужа, а теперь была вообще лишена его поддержки, казалось, съежилась. Рассказ Регала о ее подвигах сделал их сомнительными и скорее легкомысленными, чем храбрыми и решительными. Я видел, как она сжимается, и знал, что теперь она не будет говорить. Ужин продолжался. Униженная королева мрачно и молчаливо внимала бесплодным попыткам одурманенного короля Шрюда завязать с ней разговор. Но худшее было еще впереди. В конце трапезы Регал снова призвал к молчанию. Он обещал, что сейчас начнут выступать кукольники и министрели, но просил выслушать еще одно важное сообщение. После долгих тяжелых размышлений и с большой неохотой он понял то, что со всей очевидностью подтвердила атака на Ладную бухту. Оленей замок уже не является надежной и безопасной твердыней, какой был раньше. Такое место не годится для человека со слабым здоровьем. И поэтому принято решение, что король Шрюд, король поднял голову и моргнул при упоминании своего имени, отправится внутрь страны, чтобы ждать улучшения своего здоровья в Третфорде, в герцогстве Фарроу на Винной реке. Тут Регал сделал паузу, чтобы горячо поблагодарить герцога Колдера из Фарроу за то, что он предоставил замок Третфорд королевской семье. Регал рад, что замок находится близко к резиденциям правящих семей Фарроу и Тилта, потому что он хочет продолжать поддерживать тесную связь с этими наиболее преданными дому видящих герцогами, которые так часто помогали ему в трудные дни. Ему доставит удовольствие перенести королевский двор к тем, кому раньше приходилось предпринимать далекие путешествия, чтобы наслаждаться придворной жизнью. Здесь раздался одобрительный гул, и Регал сделал паузу, чтобы принять благодарности. Но все голоса немедленно смолкли, когда он снова поднял руку. Он приглашает? Нет. Он просит, он умоляет будущую королеву присоединиться к королю Шрюду. Там она будет в большей безопасности. В Третфорде ей будет удобнее, потому что этот замок был построен как дом, а не как крепость. Ее подданные почувствуют себя спокойнее, узнав, что о будущем наследнике и его матери хорошо заботятся, и они находятся вдали от опасного побережья. Он обещал, что будет сделано все, чтобы она почувствовала себя в Третфорде как дома, и там для нее будет достаточно развлечений. Мебель и драгоценности из Оленьего замка перевезут в Фарроу, как только туда отправится король. Регал все время улыбался, изображая своего отца престарелым идиотом, а Кетрикен — племенной кобылой. Он осмелился сделать паузу, чтобы услышать, как она согласится. «Я не могу», — сказала она с достоинством. «В Оленьем замке меня оставил мой господин и перед тем вверил его моему попечению. Здесь я и останусь. Здесь будет рожден мой ребенок». Регал повернул голову как бы для того, чтобы скрыть от нее улыбку, но на самом деле для того, чтобы продемонстрировать эту улыбку собравшимся. «Оленей замок будет хорошо охраняться, моя леди. Мой двоюродный брат, лорд Брайт Великолепный, наследник Фарроу, собирается взять на себя его защиту. Вся гвардия останется здесь, потому что в Третфорде нам не нужны солдаты. Я сомневаюсь, что им потребуется помощь еще одной женщины, обремененной юбками и растущим животом». Раздавшийся смех ошеломил меня. Это было отвратительное, грубое замечание. Острота более достойная пьяницы в таверне, чем принца в его собственном замке. Это напомнило мне о королеве Дизаир в ее худшие дни, когда она почти лишилась рассудка от выпитого вина и дыма трав. Тем не менее, люди за высоким столом смеялись, и многие за другими столами присоединились к общему веселью. Очарование Регала и развлечения, которые он устраивал для своих приспешников, хорошо послужили ему. Какие бы оскорбления и фиглярства он им не преподносил, подхалимы проглатывали их, как хлеб и вино за его столом. Кетрикен, похоже, не могла вымолвить ни слова. Она просто встала и вышла бы из зала, если бы король не протянул к ней дрожащую руку.
«Пожалуйста, моя дорогая», — сказал он
и его слабеющий голос прозвучал слишком ясно.
«Не покидай меня! Я хочу, чтобы ты была рядом!»
«Вы видите? Это желание вашего короля!»
Поспешно сказал ей Регал, и я сомневаюсь, что даже он мог полностью оценить, какой подарок сделал ему король, обратившись к ней с такой просьбой в этот момент. Кетрикин неохотно села. Нижняя губа ее дрожала, лицо горело. На одно ужасающее мгновение мне показалось, что она может разрыдаться. Если бы она выдала свою слабость, это было бы окончательным триумфом Регала. Но она набрала полную грудь воздуха, повернулась к королю, взяла его за руку и заговорила тихо, но отчетливо.
«Вы мой король, которому я присягнула. Мой господин, я сделаю так, как вы желаете. Я не оставлю вас».
Она склонила голову, и Регал милостиво кивнул. После ее согласия последовал взрыв поздравлений. Регал болтал еще некоторое время, когда шум стих, но он уже добился того, чего хотел. Теперь он в основном говорил о мудрости своего решения и о том, насколько легче народу будет защищаться, не опасаясь за жизнь своего монарха. Он даже имел наглость предположить, что отъезд из Оленьего замка его, короля и будущей королевы сделает крепость куда менее привлекательной для пиратов, поскольку они теперь получат гораздо меньше, захватив его. Все это было бессмысленной болтовней. Короля вскоре увели назад в его покое, он уже отыграл свою роль. Королева Кетрикин извинилась и последовала за ним. Праздник окончательно превратился в разнузданную вакханалию. Были вынесены бочки с пивом и дешевым вином. Разнообразные чужеземные министрели выступили вперед, в то время как принц и его приближенные наслаждались непристойным кукольным представлением под названием «Обольщение мельника». Я посмотрел на Барича, наши глаза встретились, и мы поднялись одновременно.